Время информационно-оздоровительной зарядки.
Если хочешь быть здоров.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
Здравствуйте, вы слушаете радиофорум на 104.5 FM. В эфире информационная программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Милена Карагезова. На актуальную тему «Как сохранить зрение» говорим сегодня с главврачом клиники микрохирургии «ГЛАЗ» имени академика Святослава Федорова, кандидата медицинских наук, офтальмологом Борисом Романенко. Борис Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Витальевич, наше зрение... Сохранение его в прекрасном качестве и успех лечения в случае возникновения каких-либо проблем отчасти зависит от современной и правильной диагностики. Так вот, почему нужны осмотры? Какие опасности подстерегают людей в разном возрасте?
Профилактика, она, конечно, очень много. И, конечно, если заболевание выявлено на каких-то ранних стадиях, конечно, с ним легче справиться, и можно сохранить зрение на очень много лет. На этих осмотрах можно выявить абсолютно любое заболевание, которое человека даже еще и не беспокоит и никак не проявляется. Поэтому, конечно, периодически, там, раз в год, например, или раз в полтора, нужно проверять глазки более серьезно, особенно если есть какие-то заболевания глаз или организма, которые могут влиять на состояние глаз. У людей, у которых есть факторы риска, им надо проверяться чаще. Конечно, диагностика важна, периодические осмотры важны, и это вообще в любом возрасте важно, потому что даже если взять наших сегодняшних детишек, я думаю, что если вернуть те осмотры, я помню, когда я был маленьким, у нас прямо приезжали доктора в школу, и мы там все туда входили, нам все проверяли, и зрение, и все остальное прочее. Сейчас вот этого ничего нет, надеяться на родителей. Но, конечно, не во всех уголках нашей страны, не во всех населенных пунктах есть такие поликлиники, где могут все проверить. Конечно, на сегодняшний день специализированные какие-то центры, клиники или там, где есть достаточное количество оборудования по всем нозологиям, по всем специальностям, это, конечно, важно, потому что, чтобы проверить на сегодняшний день глаза, времена доктора Чехова с трубочкой, которые были когда-то, когда он один лечил там всю деревню от всех болезней, конечно, они уже давно прошли, и даже в офтальмологии уже создано направление, то есть есть люди, которые занимаются детством, есть люди, которые занимаются рефракционными нарушениями, есть люди, которые занимаются катарактальной хирургией или там глаукомой, то есть даже вроде глаз маленький, такой, но даже
а
там...
сколько специалистов,
да? И, конечно, если есть даже подозрение, то, конечно, этому человеку уже нужно делать расширенное обследование, то есть делать дополнительные тесты какие-то. Если взять, допустим, пациентов с глаукомой, иногда у нас пациент с диагнозом там подозрение на глаукому наблюдается, может, целый год, потому что параметры такие, показатели такие, что нельзя с уверенностью сказать, глаукома все-таки это или это не глаукома. Потому что если это глаукома, это грозит потерей зрения. А если это не глаукома, а просто какие-то особенности анатомические или функциональные у человека такие, то, конечно, это не глаукома, и слава богу, что это не глаукома. Бывает, просто случайно находишь таких людей прямо на диагностике. Профилактические осмотры и обследования какие-то периодические, они, конечно, важны.
Вот разница обычный осмотр офтальмолога, прием офтальмолога и расширенное обследование четко обозначить, если...
Это как небо и земля отличается. То есть, если допустим, взять поликлинический прием, то доктору дается, к примеру, 15 минут. Но просто зрачок у человека расширяется 15 минут. Просто выслушать жалобы пациента, его посмотреть, померить давление, сделать там, допустим, какие-то измерения, расширить ему зрачок, посмотреть внимательно глазное дно, никак вообще не получится. Мало того, конечно, в поликлиниках, большей частью и в каких-то других клиниках, это просто кабинет офтальмолога, это просто стандарт, такой, скажем, скрининг, здоровья. То есть, если доктор что-то подозревает, конечно, он человека отправит куда-нибудь в специализированную клинику или центр какой-то. То, что касается уже клиники специализированной или центра, там, конечно, все оборудование уже должно быть в наличии, потому что он, собственно, с этой целью и создан. И это уже обследование, оно позволяет там и сетчатку померить толщину, там, и внимательно рассмотреть другие структуры какие-то, и с увеличением, со специальными линзами. Там.
Борис Витальевич, какие опасности подстерегают людей в разном возрасте? Временные обозначить 18 лет, например, 30-35 лет, 55 лет. Это все условно, безусловно.
Конечно, я понимаю, что молодые люди, люди трудоспособного возраста, и уже те, кто скоро на пенсию, возьмем молодых. Если зрение у него слабое, например, там близорукость или какая-нибудь дальнозоркость или астигматизм, то человек обычно знает об этом с детства, и у него, конечно, там, наверное, уже есть очки или контактные линзы. Конечно, учитывая, что люди молодые, все-таки там в основном, если взять детство, допустим, допустим, или юность там какую-то, там, конечно, в основном близорукость, прогрессия близорукости. То есть это бич современной офтальмологии, ну, детской офтальмологии, потому что близоруких становится все больше и больше. Прогрессия близорукости приводит к изменениям на сетчатке. И именно изменения на сетчатке являются потом уже самым опасным фактором, которые могут повлиять на зрение вплоть до отслойки сетчатки. Поэтому, конечно, в детском возрасте, в подростковом возрасте коррекция, наблюдение, там, какие-то аппаратные лечения. Вот. Если взять уже работающих людей, 30-35-летних, то сейчас очень много компьютерных рабочих мест, которые они с утра до вечера смотрят в компьютер или в какие-то бумаги, и прямо статическое напряжение это, и это приводит к переутомлению. То есть уже там 30-летние приходят и жалуются, что они к вечеру там не могут глаза открыть.
Песок или... в глазах,
да,
там
и песок в глазах, и переутомление какое-то хроническое. И мы делаем очки некоторым с поддержкой аккомодации, там уже там в 30 лет, хотя, в общем, считается, что до 40 аккомодация должна, ну, как бы очень хорошо работать. Но даже бывает, мы, ну, практически молодым делаем такие линзы специальные, чтобы облегчить им вот эту нагрузку. Очки для работы на компьютере даже просто с нулевыми линзами. То есть там есть специальные такие линзы, которые блокируют определенную длину волны там синих лучей с антибликовыми покрытиями, чтобы человеку просто снимать хотя бы немного это напряжение с этих глаз. В среднем возрасте нужно периодически проверяться. Все-таки у нас всего два глаза. И дальше, ну, условно говоря, возраст там 40, там 50. У людей начинается в 40 примерно пресбиопия. То есть все одевают очки для чтения. Даже близорукие, которые ходили в минус 5, выписывают себе там минус 3 для чтения. На этом этапе начинают формироваться уже другие совершенно изменения, которые связаны уже с кровоснабжением, с регенерацией. Хрусталик меняет свою эластичность. И, соответственно, проблемы, которые могут быть у людей, они уже совершенно другие. И здесь тоже нужно вовремя, если человеку правильные очки выписать, например, чтобы он видел хорошо далеко и близко, это снимает вот это перенапряжение, напряжение. У кого-то начинается синдром сухого глаза. Кстати, синдром сухого глаза может начаться сейчас уже и в 30 лет. Ближе уже, конечно, к 50, там уже начинаются какие-то дистрофические состояния заболевания, то есть у некоторых ухудшается отток жидкости из глаза, там у кого-то глаукома развивается, у кого-то какие-то дистрофические состояния. Поэтому нельзя сказать, что в каком-то возрасте надо проходить обследование, в каком-то не надо. Каждый возраст, он по-своему, по каким-то нозологиям опасен, и можно найти разрывы сетчатки абсолютно у, ну, скажем, здорового человека с хорошим зрением. Профосмотр или, ну, в общем, скажем так, полные обследования на хорошем оборудовании, они важны в любом возрасте, и особенно, конечно, если в семье есть какие-то проблемы со зрением, то есть группа риска, там, кого-то родители плохо видят, там, бабушки, дедушки. Или...
Что является основным в диагностике катаракты? Какие исследования необходимы?
Если просто взять осмотр, катаракту видно, но есть такой офтальмологов, такой аппарат, называется щелевая лампа. Это такой, по сути, такой микроскоп с светителем, на котором можно увеличить глаз и рассмотреть какие-то мелкие детали. То есть можно посмотреть, где помутнение в передних слоях хрусталика, насколько это мешает человеку жить. То есть он может еще какое-то время, ну, не оперироваться или уже пора оперироваться, потому что иногда понятно, что есть риски и лучше прооперироваться. Бывают такие случаи, что начинают подбирать очки, не могут подобрать очки, начинают смотреть пациента, говорят, вот, у вас катаракта. Там начальная или незрелая, и ее видно сразу. Но обследование, уже когда человек приходит, оно включает все, там меряются все параметры глаза, там и длина глаза, и глубина передней камеры, и толщина хрусталика, и внутриглазное давление, и поля зрения, и просматривается сетчатка, если надо, делается ультразвук и все остальное прочее. Почему? Потому что если идет речь уже про операцию, то нужно понимать, нет ли там дополнительных факторов риска каких-то. Потому что бывает же и глаукома, и катаракта одновременно у человека. И он даже не знает, что у него глаукома, и приходит по поводу катаракты, что у него зрение ухудшается. Выясняется, что у него и катаракта, и глаукома. Или, например, какие-нибудь дистрофические состояния сетчатки. Или, например, пока у него была катаракта, там случился какой-нибудь там тромбоз на глазном дне. Одной из вен, например. Поэтому обследование, уже когда это в клинике происходит, там проверяют все, чтобы исключить какие-то дополнительные риски. Тем более, если речь идет уже про операцию, то там делаются еще и дополнительные исследования, которые направлены на то, чтобы рассчитать хрусталик.
Сейчас практически все исследования, они бесконтактные. Почему так?
Да, действительно, вы правы, почти все исследования, они бесконтактные. Ну, потому что, во-первых, это профилактика инфекций. Потому что любой контактный метод, допустим, какой-то датчик, он требует потом стерилизации. Конечно, если удается сделать бесконтактный, потому что оптики очень много. Если можно лучом что-то померить, или, допустим, вот давление меряют воздухом, да, то есть аппарат дует на глаз воздухом, ну, стерильным, естественно, там через фильтр, и получаем мы цифры давления. Вот, а второе – это точность. Потому что лучевые методы диагностики, ну, имеется в виду, лучевые – это луч, это не значит, что луч рентгена там или...
Ну, да.
Вот, томограф, он оптический, без риска для здоровья и с большой точностью. И, конечно, это быстро. Это быстро, точно, безопасно. То есть, поэтому все методики сейчас стараются сделать бесконтактными. То есть, многие фирмы над этим работают, им это удается.
Большое спасибо. А я напомню, это был главврач клиники микрохирургии глаз имени академика Святослава Федорова, кандидат медицинских наук, офтальмолог Борис Романенко.
Если хочешь быть здоров.